Вот так звук истории.
Сегодня мы не можем назвать нашего героя правильно, да, пожалуй, и никто не может. Зато мы способны назвать автора. Это капитан Маржерет.
Après donc, sire, que vos trophées et votre bonheur
С тех пор, сир, как ваши победы и ваша благодать добыли вашему величеству покой, которым поныне наслаждается Франция, сочтя теперь бесполезной службу вашему величеству и отчизне, каковую во время смуты я нес под началом господина де Вогренана в Сен-Жан-де-Лон, на других рубежах вашего герцогства Бургундского, я отправился служить государю Трансильванскому и императору в Венгрии, а затем королю польскому в чине капитана отряда пехотинцев, и, наконец, судьба привела меня на службу к Борису, российскому императору. Он оказал мне честь командовать кавалерийским отрядом, и после его кончины Дмитрий, получивший это королевство, оставил меня на службе, дав мне первый отряд своей гвардии. За это время я, кроме языка, имел возможность изучить множество вещей, относящихся к его государству, законы, нравы и веру страны, что я и изложил в всем кратком сочинении, написанном безо всяких ухищрений и с такой простотой, что не только Ваше Величество, наделенное на удивление рассудительным и проницательным умом, но и каждый распознает в нем истину, которую древние называли душой и жизнью истории.
Ну, вы помните, в «Борисе Годунове» у Пушкина наемник кричит по-французски на своих солдат и кричит «самозванец» и так далее. Да, капитан Жак Маржерет, который служил и при Борисе Годунове, и при Дмитрии Ивановиче, как он его называет, и при Василии Шуйском он еще был в Москве. Потом он уезжает сразу после смерти самозванца или названного Дмитрия, он уезжает через Архангельск на родину. Он несет с собой уже почти готовые записки о положении в Московии и представляет их королю Генриху IV. Жак Маржерет, военный из бургундской семьи. Там были и чиновники, и военные, были и дворяне, были и торговцы. Он прошел, если можно так сказать, религиозные войны и как маленький мальчик, и как юноша. Он с дядей своим едет в Германию от имени Генриха IV договариваться с тамошними протестантами. И потом оказывается там, где он служил по собственным описаниям. И в Венгрии, и в Трансильвании, и в Польше, и, наконец, в России. Капитан Жак Маржерет, профессиональный военный. Но как же внимательно он описывает все, что видит. Он знает счет деньгам. Он знает цену придворным. Если он и ошибается, то ошибается в той же степени, в какой заблуждались его собеседники. А его собеседники — это и высокопоставленные русские, и английские купцы, и немецкие военные, и многие-многие другие. Ему нравится Дмитрий Иванович. Ему нравится тот, кого мы привыкли называть самозванцем. И вот он переживает смерть Дмитрия. Странно, он там болеет. Но все его симпатии на стороне Дмитрия. И мы послушаем сегодня Жака Маржерета. Да, книгу Жака Маржерета мы можем читать теперь по-настоящему, углубленно, благодаря работе целой группы людей. И, конечно, в первую очередь Владислава Назарова, Андрея Береловича и Павла Уварова, которые несколько лет назад издали богато комментированные записки Жака Маржерета и на французском языке, и на русском, сопроводили многими параллельными документами. Мы же сейчас посмотрим доказательства Жака Маржерета о том, насколько интересен был его государь, главный его государь, Дмитрий Иванович.
Итак, покойному императору Дмитрию Иоанновичу, сыну императора Иоанна Васильевича, прозванного «Тираном», было около 25 лет. Бороды совсем не имел, был среднего роста, с сильными и жилистыми членами, смугл лицом. У него была бородавка около носа под правым глазом. Он был ловок, большого ума, был милосерден, вспыльчив, но отходчив, щедр. Наконец, был государем, любившим честь и питавшим к ней уважение. Он был честолюбив, намеревался стать известным потомству и решился, отдав уже своему секретарю приказание готовиться к тому, чтобы в августе минувшего 1606 года плыть с английскими кораблями во Францию, дабы приветствовать христианнейшего короля и завязать отношения с ним, о котором он мне говорил много раз с великим почтением. Короче, христианский мир много потерял с его смертью, если таковая случилась, что весьма вероятно. Я говорю так потому, что своими глазами не видел его мертвым, поскольку я был тогда болен». Что касается мнения тех, кто считает, что Дмитрий Иоаннович не сын или не был сыном Иоанна Васильевича, прозванного тираном, но самозванцем, я отвечу на это, сообщив свои соображения об этом. Возражения русских исходят прежде всего от правившего тогда Бориса Федоровича, государя весьма хитрого и лукавого, и от прочих его врагов, ссылавшихся на то, что он был самозванец, поскольку истинного Дмитрия убили в возрасте 7-8 лет в Угличе 17 лет тому назад, как мы упомянули выше, и что он сам был Растрига, а именно монах, покинувший свой монастырь по имени Гришка или Григорий Отрепьев. Те же, кто считают себя самыми проницательными, как иностранцы, знавшие его, так и прочие, указывают на то, что он был не русским, но поляком, трансильванцем или другой нацией, возвращенным и воспитанным для этой цели. Дабы ответить на это, я уже прежде упомянул причину, почему Борис Федорович, правитель империи при Федоре Иоанновиче, сыне Иоанна Васильевича и брате указанного Дмитрия Иоанновича, отправил этого Дмитрия с императрицей-матерью в Углич. И, как можно судить по рассказу, это сделал не указанный Федор, его брат, как по простоте своей, так и потому, что этот Дмитрий был тогда всего лишь ребенком 4-5 лет, который не мог ему чем-либо повредить, но это были козни указанного Бориса Федоровича. Вполне вероятно, что его мать и другие из оставшейся тогда высшей знати, как Романовичи, Нагие и другие, зная цель, к которой стремился сказанный Борис, пытались всеми средствами избавить ребенка от опасности, в которой он находился. И я считаю и полагаю, что всякий согласится с тем, что не было никакого иного средства, кроме как подменить его и подставить на его место другого, а его воспитать тайно, пока время не переменит или вовсе не смешает замыслы указанного Бориса Федоровича. Что они проделали, и столь хорошо, что никто, кроме соучастников, ничего не узнал. Он был воспитан тайно после смерти брата, поскольку я считаю императора Федора таковым, когда сказанный Борис Федорович был избран императором. Он был отправлен с этим вышеупомянутым Растригой в Польшу в монашеской одежде, чтобы его провели через границы России. Как считают, прибыв туда, он стал служить одному польскому вельможе по имени Вишневецкий, зятю палатина Сандомирского. Затем перешел на службу к сказанному палатину и открылся ему. Тот доставил его к польскому двору, где он получил некую небольшую помощь. Вышесказанное послужит для ответа и подтвердит, что в Угличе был умерщвлен не он, но подставленный на его место.
Постой! Постой, Шуйский! Слыхал ли ты когда-нибудь, чтоб дети мертвые из гроба выходили допрашивать царей, царей законных, избранных всенародно, увенчанных великим патриархом, а? Вот что? Смешно! Вот что ж не смеешься, а?
Помилуй, великий Господь!
Послушай, князь!
Когда велико не спешило славия, когда безвременно малютка погиб, малютка тот погибший был Димитрий.
О, Василий Иванович, крестом тебя и Богом заклинай, о совести все правду мне скажи, ты знаешь, я милостив. Но если ты хитрышь, клянусь тебе, придумаю я злую казнь, такую казнь, чтоб царь Иван от ужаса по гробе содрогнется. Ответа жду.
Касательно того, кого они называют Растригой, то совершенно достоверно, что спустя немного времени после избрания Бориса Федоровича объявился один монах, бежавший из монастыря, где он жил, называемый Растригой по имени Гришка Отрепьев, который прежде был секретарем патриарха и бежал в Польшу. Именно с тех пор Борис начал подозревать, в чем было дело, как можно убедиться из его жизни. Чтобы ответить на это, скажу, что достоверно известно, что в монашеской одежде бежали двое. Именно этот Растрига и другой до сих пор совершенно безымянный, ибо правивший тогда император Борис послал ко всем границам гонцов с беспрекословным приказом сторожить все переходы и задерживать всякого, не пропуская даже тех, у кого есть паспорт. Потому что, так говорилось в письменном приказе указанного Бориса, как я узнал, два предателя империи бежали в Польшу, и эти дороги были перекрыты таким образом, что в течение 3 или 4 месяцев никто не мог ни въехать, ни выехать из одного города в другой. Из-за застав, то есть своего рода стражи, охранявшей дороги, которые ставят только во время мрового поветрия. Кроме того, совершенно бесспорно и достоверно то, что указанному Растриге было от 35 до 38 лет, в то время как указанному Димитрию, когда он вернулся в Россию, могло быть только от 23 до 24 лет. Потом он, Димитрий, привел его, Растригу, в Россию, и всякий, кто хотел, видел его. Еще живы его братья, имеющие земли под городом Галичем. Этого Растригу знали до бегства как человека дерзкого, приверженного к пьянству, за каковую дерзость он и был указанным Димитрием удален в Ярославль за 230 верст от Москвы, где есть дом английской компании. И тот, кто там жил, когда указанный Димитрий был убит, мне ручался, что даже тогда, когда пришли известия об убиении указанного Димитрия и об избрании Василия Шуйского императором, сей Растрига уверял его в том, что указанный Димитрий был истинным сыном императора Иоанна Васильевича, и что он выводил его из России. Сие он подтверждал великими клятвами, уверяя, что невозможно отрицать, что он сам, Гришка Отрепьев, прозванный Растригой, это его собственное признание, и немного найдется русских, которые думали бы иначе. Спустя некоторое время Василий Шуйский избранный императором, прислал за ним, но я не знаю, что с ним сталось. Этого довольно будет для приведенного возражения.
Чудов по монастырях, недостойный чернец Григорий из Монахлебьевых, научен дьяволом, вздумал смущать святую братью всякими соблазнительными закониями. Обежал он Гришка границы Литовской, и царь приказал изловить его
и повесить.
Здесь не сказано повесить.
Врешь, не всякое слово слову пишется. Читай, изловить и повесить.
А лет ему, Гришке, от роду 50. Борода седая, брюхо толстое, нос красный.
Держи его, держи! Что вы, пострела военный, чего пристали? Но какой я, Гришка? Нет, брат. Шутки, шутки. От поскладам умею, от плохо разбираю. Разберу, разберу, мой дело тот печи доходит.
Пятьдесят. Видишь?
А росту мог среднего волосы, рыжие на носу борода, на молку.
Что касается возражения, которое высказывает большинство иностранцев, что он был поляк или трансильванец, самозванец сам по себе или воспитанный для этой цели, то они хотят доказать это тем, что он говорил по-русски не так чисто, как ему подобало. Кроме того, не имел русских привычек, над которыми насмехался, соблюдал их религию только по форме и другими подобными доводами, так что, следовательно, говорят они, во всех его поступках и манерах чувствовался поляк. Итак, если бы он был поляк, воспитанный с этой целью, то нужно было бы, в конце концов, знать, кем. Кем? Притом я не думаю, чтобы взяли ребенка с улицы и скажем мимоходом, что среди 500 не найдется одного, способного исполнить то, за что он взялся в возрасте 23-24 лет. Но сверх того, какое соображение могло подвигнуть зачинщика в этой интриге предпринять такое дело, когда в России не сомневались в убийстве? Далее,
Борис Федорович правил страной при большем благоденствии, чем любой из его предшественников. Народ почитал и боялся его, как только возможно. Притом мать названного Дмитрия и многочисленные родственники были живы и могли засвидетельствовать, кто он. И если бы так было, то, по всей вероятности, такой замысел был бы осуществлен с согласия короля Польши и Штатов, ибо совершенно невероятно без ведома короля предпринять дело, имеющее столь значительные последствия, весь урон от которого, если оно не удастся, пойдет на Польшу в виде большей войны в невыгодное время. Но если бы так было, то война не была бы начата с 4000 человек. И сказанный Дмитрий имел бы, как я полагаю, нескольких советников и благородных людей из польских вельмож, отряженных королем, чтобы быть ему советниками в этой войне далее. Я считаю, что они помогли бы ему деньгами. Даже неправдоподобно в таком случае, что когда он снял осаду Новгорода-Северского, его покинули бы большинство поляков, как мы упомянули выше, тем более, что он удерживал уже около 15 городов и замков, а его армия крепла с каждым днем. И, как мне кажется, было бы наивно поверить предположению, что это самозванец, который предпринял все самостоятельно. Имея всего лишь 20 или 21 год от роду, ко времени, когда он объявился, ему бы пришлось заранее, в продолжении долгих лет, учиться с этой целью русскому языку, даже читать и писать по-русски. Притом, что можно спросить, где бы он мог его выучить, потому что, как я полагаю, он внятно и разумно отвечал на каждый заданный вопрос, когда он объявился. Ибо Россия — это не свободная страна, куда можно отправиться обучаться языку и разузнать о том-то и о том-то, а затем уехать. Так как сверх того, что она недоступна, как мы уже упомянули, все вещи там столь секретны, что весьма трудно узнать правду о том, чего не видел собственными глазами. Итак, мне кажется неправдоподобным, что он смог бы осуществить этот замысел так, чтобы никто о нем не узнал, а если бы кто-нибудь о нем узнал, то объявился бы при его жизни или после его смерти. Наконец, если бы он был поляком, то вел бы себя иначе по отношению к некоторым из них. И я не думаю, что палатин Сандомирский давал бы ему какое-нибудь обещание столь поспешно, не узнав сначала получше, кто он такой. Говорить, что палатину тот не был неизвестен, неправдоподобно, как заметим ниже. Касательно тех, кто считает, что он воспитан и выращен иезуитами, то какой же нации, по их мнению, он принадлежал? Ведь он не поляк, как яствует из вышесказанного, и будет замечено ниже, еще менее вероятно, что он какой-то нации, кроме русской. И коли признать это, то спрашивается, где они его взяли, так как до прихода Дмитрия во всей России не бывало и иезуитов, разве только при послах, с которых не спускают глаз, так что они не смогли бы вывести ребенка из России. Итак, вывести ребенка из страны было возможно только во время войн, которые польский король Стефан вел с Россией около 30 лет назад. И если бы даже они знали способ сыскать ребенка во время войны Швеции с Россией, насколько возможно, чтобы они сыскали такого, который был бы несравним ни с одним в России? Я думаю также, что они не смогли бы воспитать его в такой тайне, что кто-нибудь из польских штатов, а следовательно и палатин Сандомирский, в конце концов не были бы о том извещены. Признаем, по меньшей мере, что сказанный Дмитрий не заблуждался относительно того, кто он такой, и если бы он был воспитан иезуитами, они без сомнения научили бы его говорить, читать и писать по-латыни. Но совершенно ясно, что он совсем не говорил на латыни. Я могу это засвидетельствовать, еще менее умел по-латински читать и писать, как я могу показать по его имени, которое он написал не слишком уверенно. Он также больше жаловал бы сказанных и иезуитов, чем это делал, принимая во внимание, что их было всего трое во всей России, приехавших вслед за польскими военными, у которых не было других монахов. После коронации Дмитрия один из этих иезуитов был по их просьбе отправлен в Рим. Касательно других возражений, что он неправильно говорил по-русски, я отвечу, что слышал его спустя немного времени после его приезда в Россию и нахожу, что он говорил по-русски как нельзя лучше. Разве только, чтобы украсить речь, вставлял порой польские фразы. Я видел также письма, продиктованные им по разным поводам до того, как он въехал в Москву, которые были так хороши, что ни один русский не мог бы найти повода для упреков. А если и были ошибки в произношении некоторых слов, этого недостаточно, чтобы осуждать его, принимая во внимание его долгое отсутствие в стране из такого юного возраста. Ссылаются и на то, что он насмехался над русскими обычаями и следовал русской религии только по форме. Этому не нужно удивляться. Особенно если принять во внимание их нравы и образ жизни, так как они грубы и необразованы, без всякой учтивости, народ лживый, без веры, без закона, без совести, содомиты и запятнаны бесчисленными другими пороками и грубостью. Ведь Борис Федорович, в котором никто не усомнится, ненавидел не столько их, сколько их пороки, и так мало преуспел в их исправлении. Как же мог Дмитрий, который отчасти узнал свет, некоторое время воспитывался в Польше, свободной стране, и среди знатных, по меньшей мере, не желать как-то исправить и цивилизовать своих подданных? Говорят еще, что он не соблюдал их религии. Но так же поступают многие русские, которых я знал, среди прочих некто по имени Постник Дмитриев, который, побывав с посольством Бориса Федоровича в Дании, узнав отчасти, что такое религия, по возвращении среди близких друзей открыто высмеивал невежество московитов. Почему бы Дмитрию, который для своих лет не лишен был разумения, предавался чтению священного писания и, без сомнения, слышал в Польше рассуждения о религиозных спорах и познал смысл догматов веры, которые надлежит чтить всем христианам, не презирать их невежество. Я говорю так, исходя из их утверждения, хотя я уверен, что за редким исключением никто из его иностранных и мало кто из русских обвинителей не заметил ничего такого, что подтверждало бы вещи, в которых его обвиняют, так как он обычно соблюдал все их обряды. Хотя я и знаю, что он решил основать университет. В заключение, если бы он был поляком, он не причинил бы никому из них неудовольствия. Да и сами русские, например, Борис, его приверженцы и ныне правящий император Василий Шуйский не лишили бы себя столь надежной опоры, коли могли бы с правдоподобием показать, что Дмитрий иностранец.
Касательно тех, кто, подобно некоторым русским, хочет возразить, что, кем бы он ни был, уж Палатин Сандомирский не заблуждался на его счет. Если это так, и если он был кем-то иным, а не истинным Дмитрием, то какова вероятность, что он так скоро вступил бы с ним в родство, хотя был осведомлен об измене, в которой был увлечен Шуйский вскоре приезда Дмитрия в Москву? Кроме того, поскольку он хотел породниться с ним, он, вероятно, посоветовал бы не распускать бывших при нем поляков и казаков, которых он мог удержать, не вызывая никаких подозрений. Если принять во внимание, что все его предшественники всегда старались привлечь себе на службу столько иностранцев, сколько было возможно, этого не случилось, так как он распустил всех их, за исключением отрядов сотни всадников. Я полагаю также, что Палатин привел бы большее войско со своей дочерью-императрицей, чем было, и изыскал бы способ разместить поляков вблизи друг от друга, вместо того, чтобы поселять их на значительном отдалении и во власти русских. Также после совершения свадьбы, когда, как мы увидели из вышесказанного, столько говорилось об измене, он мог бы упросить Дмитрия и мог бы столько указать ему и посоветовать, что они могли бы все и все предотвратить с большой легкостью. Еще большим доказательством того, что он был не просто русским, но именно истинным сыном Иоанна Васильевича, я считаю, во-первых, то, что его противникам удалось бы и при его жизни, и после смерти найти его родственников, кем бы те ни были, особенно если принять во внимание порядок и способ ведения дел у русских. Далее, если бы он чувствовал свою вину, он, вероятно, стремился бы всегда и во всем угождать русским. И поскольку ему было хорошо известно, что Борису уже ничего не оставалось, дабы удержать верх, кроме как провозгласить его еретиком, он, следовательно, не разрешил бы ни одному иезуиту войти в Москву. И поскольку он знал хорошо, что Борис вызвал недовольство народа, пытаясь породниться с каким-нибудь иноземным государем, он, следовательно, избежал бы этого, породнившись, как все его предшественники, с каким-нибудь русским родом, что укрепило бы его положение. Но если мы примем во внимание его уверенность, мы увидим, что он должен был быть, по меньшей мере, сыном какого-нибудь великого государя. Его красноречие очаровывало всех русских, а в нем также блистала некая величественность, которую нельзя выразить словами, и невиданная прежде среди знати в России, еще менее среди людей низкого происхождения, которому он неизбежно должен был принадлежать, если бы не был сыном Иоанна Васильевича. Его правоту, кажется, достаточно доказывает то, что со столь малым числом людей, что он имел, он решился напасть на столь огромную страну, когда она процветала более чем когда-либо, управляемая государем проницательным и внушавшим страх своим подданным, породнившимся с большинством знатных фамилий в России и изгнавшим, предавшим смерти и сославшим всех тех, в ком он сомневался, любимым всем духовенством, благодеяниями и подаяниями завоевавшим, как можно было судить, сердца всех подданных, замирившимся со всеми соседями и мирно правившим 8 или 9 лет.
примем во внимание то, что мать Дмитрия и многочисленные оставшиеся в живых родственники могли бы высказать противное, если бы это было не так. Затем рассмотрим его положение, когда он был оставлен большей частью поляков. С какой уверенностью он отдался в руки русских, в которых еще не мог быть вполне уверен, притом их силы не превышали 8-9 тысяч человек, из которых большая часть были крестьяне, и решился противостоять более чем 100-тысячной армии. Затем, проиграв сражение, причем все его указанные войска были разгромлены, утрачены немногие имеющиеся у него пушки со всеми боевыми припасами, он с 30 или 40 людьми вернулся в город, именуемый Рыльск, который сдался ему немного раньше, не будучи убежден в его верности, и оттуда в Путивль, большой и богатый город, где жил с января по май того же года, и никогда не проявлял себя как-то иначе в своих невзгодах. Хотя Борис прилагал все усилия, как тайными кознями, так и открыто веля его отравить, убить или захватить в плен, а также ложными уверениями убедить народ в том, что он самозванец, тем не менее. При этом Борис ни разу не захотел допросить всенародно его мать, чтобы засвидетельствовать, кто он такой. И в итоге пришлось объявить, что даже если бы он и был истинным сыном Иоанна Васильевича, он не мог бы быть признан, поскольку он не был бы законен ввиду того, что был сыном от седьмой жены, что противоречит их религии, и потому что он еретик, и тем не менее это ничем не помогло. Затем скажем о его милосердии ко всякому после его въезда в Москву, и особенно к Василию Шуйскому, нынешнему императору, который был увлечен в измене, и ему было доказано по аналам России и по его поступкам в отношении Бориса, что ни он, ни его род никогда бы не были верными слугами своих государей. Также и все присутствующие просили Дмитрия предать его смерти, так как он всегда был возмутителем общественного спокойствия. «Я говорю то, что слышал своими ушами и видел своими глазами. И несмотря на это, Дмитрий его простил, хотя хорошо знал, что никто не посмеет стремиться к короне, кроме сказанного рода Шуйских. Он простил также многих других, так как чужд был подозрений. Кроме того, если, как они говорят, он был самозванцем, и истина открылась лишь незадолго до убийства, почему он сам не был взят под стражу? Или почему его не вывели на площадь, пока он был жив? Чтобы перед собравшимся народом уличить его как самозванца, не прибегая к убийству и не ввергая страну в столь серьезную расприю, при которой многие лишились жизни, и вся страна должна была безо всякого другого доказательства поверить словам 4 или 5 человек, которые были главными заговорщиками. Далее, почему Василий Шуйский и его сообщники взяли на себя труд измыслить столько лжи, чтобы сделать его ненавистным для народа? Ибо они приказали публично читать письма, в которых говорилось, что Дмитрий хочет подарить большую часть России королю Польши, а также своему тестю Палатину, словом, что он хотел разделить Россию, а также, что он отправил всю казну в Польшу, и что он намеревался на следующий день, в воскресенье, собрать простонародье и дворянство под предлогом, что хочет развлечься с Палатином своим тестем, и показать ему все пушки, которые с этой целью должны были вывести из города, и намеревался приказать полякам всех их перебить, разграбить их дома и поджечь город, и что он послал в Смоленск приказ учинить то же и другие бесконечные вымыслы. К чему прибавили, как рассказано выше, что тело истинного Дмитрия, убитого 17 лет назад, когда ему было 8 лет, было найдено совсем целым, и, как мы уже упомянули, канонизировали его как святого по повелению указанного Шуйского. Все это для того, чтобы убедить народ в своих словах. И поэтому я заключаю, что если бы Дмитрий был самозванцем, то было бы достаточно доказать чистую правду, чтобы сделать его ненавистным для каждого, что если бы он чувствовал себя виновным в чем-либо, он с полным основанием был бы склонен поверить, что вокруг него замышляются и строятся козни и измена, о которых он был в достаточной мере осведомлен и мог предотвратить их с большой легкостью. Посему я считаю, что раз ни при его жизни, ни после смерти не удалось доказать, что он другой, далее, по подозрению, которое питал к нему Борис, и по тирании, которой он поэтому прибег, далее, по разногласиям во мнениях о нем, далее, по его поведению и уверенности и по другим бывшим у него качествам государя, качеством невозможным для подмененного и узурпатора, и также потому, что он был уверен и чужд подозрений, особенно принимая во внимание то, что сказано выше об этом Дмитрии, я заключаю, что он был истинный Дмитрий Иоаннович, сын императора Иоанна Васильевича, прозванного тираном. Вот так считает капитан Жак Маржерет. Он еще будет в России после 1606 года. В 1610, и в 11, и в 12 он будет сражаться с ополчением князя Пожарского, ну вот примерно здесь, где мы сидим, между Новым Арбатом и рестораном «Прага» шли бои, и на льду Москвы-реки. Он будет везде, он уедет. Он станет врагом российской власти, которая сформировалась в 11-12 году. Его тут не любят. Он уедет и пропадет. Будут химерические планы его сношений с английским королем Яковом I и даже оккупации русского севера. Насколько он обижен, Жак Маржерет. И все это может быть из-за памяти о том, кого он называет царем Дмитрием. Сергей Бунтман и Сергей Игнатов, мы еще предложили вам, кроме записок капитана Маржерета, запись оперы «Борис Годунов», фрагменты 1951 года. Партию Бориса исполняет Борис Христов, а самозванца или Дмитрия Ивановича Николай Гедда. Вот так. Всего вам доброго.